говорит Радио Свобода. Имеет ли ФБР США прямое отношение к расследованию манипуляций с допинг-пробами российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи?
В свете информации о том, что происходило в Сочи и на других соревнованиях, меня нисколько не удивляет, что Макларен привлек к работе комиссии опытных криминалистов.
Сохранится ли после парламентских выборов в Молдове ориентация страны на Евразийский союз, за которую выступает временно отстраненный сейчас от власти президент страны Игорь Дадон?
Чем больше он говорит про Евразийский союз, тем больше он падает в рейтингах.
Режиссер документального кино Марина Разбежкина о том, почему молодые документалисты не любят сейчас снимать фильмы о политике.
Студенты нынешнего курса совершенно никто не выразил желания снимать никаких акций протеста. Им это не интересно.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 12 января. Итак, хакерская группа Fancy Bears, которую на Западе подозревают в связях с российской военной разведкой, опубликовала похищенную внутреннюю служебную корреспонденцию сотрудников Международного олимпийского комитета и Всемирного антидопингового агентства ВАДА, а также их переписку между собой. На основе этих документов интернет-пираты делают вывод о том, что за допинговым скандалом, обернувшимся дисквалификацией российской сборной, которая должна была поехать на зимнюю Олимпиаду в Южной Корее, стояли спецслужбы США и Канады, в частности, Федеральное бюро расследований. Так ли это на самом деле? Попытку разобраться сделал наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Похищенная электронная корреспонденция охватывает период с конца 2016 по весну 2017 года. Американские журналисты расспросили авторов насчет аутентичности писем, и те подтвердили, что они представляются подлинными. До начала игр в Пхёнчхане остается месяц, и обозреватели полагают, что вбросы со стороны хакеров из Fancy Bears будут продолжаться. Уж слишком велика обида России на Всемирное антидопинговое агентство и канадского юриста Ричарда Макларена, который по просьбе ВАДА возглавил расследование дела о прикрываемой государством практике использования российскими спортсменами запрещенных препаратов. Желание России дискредитировать своих обидчиков вполне понятно, отмечают журналисты, но не похоже, что ее удастся добиться от МОК отмены решения о дисквалификации. Хакеры заявляют, по-видимому, вполне обоснованно, что в команду дознавателей, собранную Маклареном, входили люди, у которых в прошлом были связи с ФБР и у которых они могут оставаться по сей день. Связи, даже если допустить, что они действительно имеются, объективно говоря, отдаленные и опосредованные, и ничуть не скрываемые, например, через независимую общественную организацию, чьи материалы используются на курсах повышения правовой квалификации работников ФБР. В ней мог состоять один из членов бригады Макларена. Хакеры переводят название организации так, чтобы было совершенно непонятно, чем она на самом деле занимается. Ассоциация исполнительного развития правоохранительных органов ФБР. И чуть ли не из самого зловещего наименования выводят, что канадский юрист был орудием в руках американских спецслужб, задавшихся целью выдавить Россию из Международного олимпийского движения, опозорить МОК и помочь североамериканскому спортивному начальству взять верх над коллегами из Старого Света. Из таких вот доказательств мух интернет-пираты лепят своего слона, свой вердикт. Помощник Макларена Ричард Янг, партнер международной юридической фирмы Брайан Кейв, которая, по сведениям Fancy Bears, активно сотрудничает с ФБР. Почему активно и почему сотрудничает? Оказывается, потому что служащий фирмы некто Год Смит, не имеющий вообще никакого касательства к расследованию допингового скандала, в свое время получал награды от директора ФБР. Что из того, что некоторые члены команды дознавателей могли иметь опыт следственной работы? Вопрос мы адресовали профессору кафедры экономики спорта университета Темпл в Филадельфии Майклу Литцу.
В свете информации, которую мы имеем о том, что происходило в Сочи и на других соревнованиях, меня нисколько не удивляет, что Макларен привлек к работе комиссии опытных криминалистов.
Почему, как вы думаете, на роль злодея было назначено ФБР?
Я вижу две возможные причины, по сути, взаимодополняющие. Во-первых, наш президент сам активно воюет с ФБР. Во-вторых, ФБР — это часть истеблишмента, зловредного глубинного государства, о предполагаемых махинациях которого мы столько слышим в последнее время. Вот эта зловредная глубинная структура, дескать, и уничтожает репутацию России.
Пресс-служба Международного олимпийского комитета поначалу вообще отказалась комментировать вброс похищенной корреспонденции, но спустя короткое время все-таки сделала заявление, состоящее из двух тезисов. Первый сводится к тому, что Fancy Bears – преступная организация. Второй, что слитая ею информация устарела. Насколько я могу судить, единственное, к чему здесь потенциально применим термин «устарела», так это споры между Всемирным антидопинговым агентством и МОК, которые чуть-чуть высвечены в предъявленных образцах переписки.
На настоящий момент отношения ВАДА и МОК вполне коллегиальны, но вы правы, в прошлом году между ними имелись трения. И понятно почему. Сверхзадача МОК – обеспечить гладкое проведение Олимпиады, без всяких эксцессов, чтобы не отпугнуть телеаудиторию по всему миру и получить как можно больше денег от рекламодателей. Мандат ВАДА иной – не допустить до соревнований тех, кто пользуется запрещенными стимуляторами. Поэтому высокопоставленные чиновники в МОК могли быть очень недовольны напористостью дознавателей, корить их за самоуправство, принятие несогласованных решений, стремление поставить себя над руководством международной спортивной организации. Впрочем, независимо от того, что было в прошлом, МОК на сегодняшний день внял представленным доказательствам и принял позицию ВАДА относительно России.
Fancy Bears утверждают, что Соединенные Штаты поставили себе целью выдавить Россию из международного спорта. Видите ли вы какие-либо свидетельства этого?
С 1952 по 1984 год Олимпиады были частью холодной войны, и победы одной из сверхдержав неизменно воспринимались другой крайне враждебно. Их было принято объяснять разнообразными махинациями, от допинга и противозаконной профессионализации, как в случае советских хоккеистов, до поставок в женскую сборную не настоящих женщин, а полумужчин, как было с сестрами Пресс. С советской стороны в адрес руководителей американского спорта звучали обвинения в эксплуатации чернокожих атлетов. Америка, как мы помним, бойкотировала Олимпиаду в Москве, Советский Союз спустя 4 года – Олимпиаду в Лос-Анджелесе. Но это были сугубо политические решения. О сознательной изоляции России, выдавливании ее из олимпийского движения никто из серьезных людей в Америке никогда не говорил.
Депутат Госдумы РФ и президент Федерации керлинга Дмитрий Свящев убежден, что связь руководства ВАДА со спецслужбами США неопровержимо доказывает сам факт местонахождения антидопингового агентства в Северной Америке. Fancy Bears, со своей стороны, находит в похищенной корреспонденции указание на стремление североамериканского спортивного начальства дискредитировать МОК и заодно подмять под себя те его подразделения, которые располагаются в Европе. Как вам видится отношение Америки с коллегами в Европе и с Международным олимпийским комитетом?
Столкновение амбиций американского и европейского спортивного начальства неизбежны, и Россия их намеренно выпячивает. Мы знаем, например, что МОК отклонил несколько заявок США на проведение Олимпиады из-за сопротивления Европы. Некоторые европейские страны были недовольны активным участием ФБР в расследовании антидопингового скандала, а до этого в разборе коррупционных завалов ФИФА. Но все эти трения вряд ли как-то сказались на решении о дисквалификации России. С Международным олимпийским комитетом у США отношения тоже непростые, а иначе и быть не может. Америка – очень большая и очень богатая страна. Ее возможности в области финансирования спорта вызывают легко объяснимую зависть, а величина телеаудитории вынуждает МОК соглашаться на естественный перекос в сторону трансляции тех видов спорта, которые особо котируются среди американцев, а также выбирать время проведения соревнований с точки зрения удобства телезрителей в США. Словом, Fancy Bears своими махинациями тонко льют воду на мельницу тех, кто изначально не верит в объективность ВАДА и считает, что Россию незаслуженно дискриминируют.
После Олимпиады в Рио-де-Жанейро в 2016 году Fancy Bears выложили на том же сайте, что и на сей раз, выдержки из похищенных медицинских карт гимнастки Симоны Байлз и теннисистки Серены Уильямс, свидетельствующие, что они употребляют те же запрещенные препараты, что и россияне, но только без отрицательных административных последствий. При этом хакеры не упомянули, что американки принимали свои стероиды по наказу врачей и с официального согласия МОК. Байлз от синдрома дефицита внимания и гиперактивности, Уильямс от воспалительных процессов.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов. Вы слушаете «Радио Свобода». В наступившем году в Молдове пройдут парламентские выборы. Эти выборы, возможно, на долгие годы определят, каким будет вектор развития страны. Напомню, что в начале января Конституционный суд Молдовы дважды временно отстранял от должности президента Игоря Дадона, а на этой неделе молдавские власти запретили трансляцию российских новостных программ. Соответствующий закон подписал спикер парламента республики Андриан Канду, который сейчас исполняет президентские обязанности. Очень многое в развитии ситуации будет зависеть от отношений Кишинева с Бухарестом, Киевом и, конечно, Москвой. Мой коллега Виталий Портников обсуждает внешнюю и внутреннюю политику Молдовы со своим гостем, политологом, старшим аналитиком Центра «Новая Европа» Леонидом Литрой.
В конце 2017 года в Кишиневе произошло событие, которое для меня стало, ну, если хотите, таким отражением всей эклектичности и молдавской современной политики, и молдавской исторической памяти. Президент Республики Молдова Игорь Дадон участвовал в праздновании юбилея Молдавской Демократической Республики. Того самого государственного образования, которое, с одной стороны, заявило о самостоятельности, такого первого государства на молдавской земле, самостоятельного за многие столетия, а с другой стороны, и об этом Игорь Дадон и его сторонники не упоминают, именно это государственное образование, именно его руководство, приняло решение об объединении Молдовы и Румынии в единое государство. И вот тут тоже очень интересно, что с одной стороны Игорь Дадон такой решительный сторонник государственности Республики Молдова, и он старается найти в истории примеры, что это самостоятельное, не румынское государство. С другой стороны, эти примеры сразу же рушатся, когда мы начинаем изучать, что с ними происходило дальше. И так во всей молдавской политике, мне кажется, происходит со всеми и все время.
Однозначно, поэтому президенту не помешало бы немножко выучить не только какие-то месседжи, которые он издает иногда, но и историю. Все происходит вот таким образом. Если вы посмотрите на ветеранов Второй мировой, то есть те ветераны, которые воевали на сторону Советского Союза, а есть те, которые воевали на сторону фашистской Германии и Румынии. И, то есть это видно и по результатам на Евровидении тоже. Румыния берет 12 баллов, Россия 10 обычно. То есть это видно и по церкви. Церковь, которая управляется из Москвы, и церковь, которая управляется из Бухареста. И так вот раздвоение на всех уровнях, во всех сферах жизни.
И раздвоение политической власти тоже на всех уровнях.
Но политическая власть, если раньше это было мультивектор полиси, да, это то есть политика, многовекторная политика, то сейчас власть пытается больше контролировать систему внутри страны, потому что власть, настоящая власть это не является президент Игорь Дадон. Президент Игорь Дадон, у него больше протокольные такие
полномочия,
да.
Ну хорошо, но в любом случае президент это президент, да, он находится это в президентской символ. Резиденции, это он встречается символ. С зарубежными деятелями, он в 2017 году несколько раз встречался с Владимиром Путиным. То есть ощущение есть того, что в Молдове есть политические силы, настроенные на союз с Россией. Вы говорите, что президент символ, но он же не просто символ, он лидер большой политической партии, которая самая большая фракция в парламенте, которая претендует на победу на следующих выборах.
Это правда, да, но на данный момент он не решает, по большому счету, что происходит в Молдове. То, что он нацелен на то, чтобы в 2018 году выиграть выборы парламентские, это так. И, то есть партия находится пока что на взлете. Посмотрим, сохранит ли эта партия способность выйти первой на выборах парламентских 2018 года. Но пока что для них есть много неудач, потому что вот когда Дадон пришел к власти, когда был избран президентом чуть больше года назад, евразийский вектор в Молдове был на первом месте, а Евросоюз оставал на 11%. Сейчас, после того, как Дадон, чем больше он говорит про Евразийский союз, тем больше он падает в рейтингах. Те, кто избирал Дадона, они ожидали каких-то быстрых шагов, но на то, чтобы укрепить отношения с Евразийским Союзом, укрепить отношения с Россией, но оказалось, что он не способен это сделать.
Ну, а не будет, но перевыборная кампания социалистов проходить под лозунгом «Мы избрали президента, но не имеем власти, дайте нам власти, тогда мы уж точно все решим».
Ну, эта кампания, на самом деле, уже началась, потому что Дадон неодноразово просил провести референдум, чтобы увеличить его полномочия распустить парламент и так выйти на парламентские выборы досрочно, потому что он понимает, что тот кредит доверия, который у него существует сейчас, может не оказаться в 2018 году. Поменялось очень многое. Поменялась избирательная система. С его участием, кстати. Пропорциональная система Молдова перешла к смешанной системе. Украина это знакома, Грузия это знакома. В смешанной системе трудно прогнозировать результаты, в отличие от пропорциональной.
Не трудно. У кого административный ресурс, кто-то побеждает в смешанной системе.
Да. Ну, я имел в виду демократически с кем такой модели.
Да.
Я думаю, что он понимает сейчас, что, скорее всего, Демпартия Плохотнюк его немножко ввели вокруг пальца изменением системы, и неизвестно, чего ожидать.
А вот кто сейчас реально тогда руководит по вашему Молдовой? Владимир Плохотнюк?
Я думаю, что да.
Ну, это тогда такое типичное олигархическое правление. Владимир Плохотнюк уже не просто председатель Демократической партии Молдовы, он крупнейший бизнесмен.
Мне кажется, он это и не скрывает. Как-то он говорит, да, я отвечаю за то, за все. То есть его инициативы сразу берутся в оборот в парламент. То есть есть четкое понимание, что он на данном этапе является человеком, который, как его называют в Молдове, координатором Молдовы, его так называют, координатором.
Но это вот похожая система в Польше. Там есть Ярослав Качинский, который лидер правящей
партии,
не премьер-министр.
Неформальное правительство.
Да, неформальное. Ну, он просто лидер правящей партии, да?
Лидер правящей, да. Ну, в Польше, конечно, есть немножко различия между системой в Польше и в Молдове, потому что в Молдове все же Владимир Плохотнюк является и бизнесменом, да, и человеком.
Да, Качинский политик,
Да. Всего,
конечно, в этом смысле разница есть.
То есть я вижу, что Владу Плохотнюку стало интересно, и он от этого получает удовольствие, как мне кажется, от того, что он руководит страной и пытается вот продвигать Молдову. Как мне кажется, вот в последнее время все чаще встречи на уровне США, на уровне Европейского Союза. То есть так получилось, что у Плохотнюка плохие отношения с Россией. То есть это не только такая модель позиционироваться, как вот Дадон якобы за Россию, а я против. То есть у него на самом деле плохие отношения. Как мне кажется, это вытекает из бизнеса. То есть потому что был определенный скандал в Молдове. 2 года назад была схема отмывания денег через Молдову, российских денег. Речь шла о 22 миллиардов долларов. И молдавские банки предоставили свои услуги для того, чтобы отмыть эти деньги. И потом дальше эти деньги в Латвию, в Виргинские острова. И якобы Плохотнюк был тот человеком, который встал против этой схемы. Мы не знаем почему. Оппозиция говорит, что его не было в схеме, поэтому он стал против. Другие говорят, что на самом деле как бы он пытался сделать так, чтобы Молдова всем не рухнула, потому что тогда ему тоже придется за это ответить.
Ну, то есть пришел тот момент, когда интересы Молдовы, интересы Плохотнюка стали тождественными. Но тогда права оппозиция, которая называет Молдову захваченным государством.
Ну, захваченным государством, конечно, я, как гражданин Молдовы, не могу назвать пока что. Я согласен, что в Молдове наблюдается ухудшение политической ситуации, исчезание границ между ветвями власти. Но если сравнить Молдову с теми странами, где захвачена власть, то я считаю, что Молдова пока что не дошла до такого уровня, но шансы есть.
Ну вот, мне кажется, что 2018 год, он будет поворотным, потому что станет ясно все-таки, в чьих руках консолидирована власть. И тут на самом деле два претендента. Либо это президент Игорь Дадон, если его партия побеждает на парламентских выборах, у него есть правительство, которое он будет контролировать. По сути, все остальное тоже, ну да, честно сказать, да.
Ну, вы правы в том, что есть два центра притяжения в молодежной политике. То есть либо это Владимир Плохотнюк, либо это Игорь Дадон. В Игоря Дадона я меньше верю, потому что он сотрудничествовал со всеми и не всегда в прозрачных схемах. То есть я думаю, что на него есть немало досье в правоохранительный орган, которые сейчас не запускаются, поскольку это невыгодно. Но я тоже в то же время думаю, что ни Влад Плохотнюк, ни Игорь Дадон не сможет сформировать правительство без участия третьей партии, потому что оппозиция сейчас котируется порядка 30%. То есть
оппозиция и социалистам, и демократам.
Да. Майя Санду, Василий Настасьев, там оппозиционные лидеры, которые существуют, сейчас которые позиционируют против обеих, да, против Плохотнюка, и против Додона, то как выглядит картина вот сейчас, на данный момент, я не знаю, она может, конечно, поменяться в 2018 году, но так выглядит, что ни Плохотнюк, ни Додон не сможет создать большинство парламентское без участия оппозиции.
У меня вот почему есть сомнения, потому что еще когда были президентские выборы в Молдове, Майя Санду, такое новое лицо в политике, обаятельная женщина, сторонница европейского выбора. Все было, как говорится, в пользу ее высокого авторитета. Трудно было представить, что она победит в тех условиях, которые сложились, но то, что она будет одной из ведущих фигур в политике, это было ясно. Но после президентских выборов как-то все равно оказалось, что борьба сосредоточилась вот на этой вот линии. Дадон, Плохотнюк, Плохотнюк, Дадон. Демократы, социалисты.
Потому что, во-первых, у них ресурс, медийный ресурс. Из главных каналов и главных интернет-изданий Плохотнюк контролирует порядка 60-70. Эксперты, которые занимаются этой вот, заявляют. У Дадона есть несколько национальных каналов уже на национальном уровне. Они могут сделать так, чтобы их месседж был услышан. У Майи Санду это больше Facebook, то есть больше общения напрямую с людьми. То есть у них медиа, в плане медиаресурса, конечно, он отсутствует. Но рейтинг Майи Санду в 48% на президентских выборах во втором туре, конечно, показывает то, что люди ищут альтернативу. То есть, если Майя Санду сможет быть убедительной в этом плане, то, скорее всего, что она привлечет тех людей, которые против и Плохотнюка, и Додона. Вот этот тандем Плохотнюк-Додон, он звучит очень четко. Это черно-белое якобы, да? То есть, для тех, кто поддерживает евроинтеграцию, они понимают, что Влад Плохотнюк – это не евроинтегратор, но они понимают, что Влад Плохотнюк может разобраться с Додоном. То есть, и наоборот.
Напомню, что сегодня в программе «Дороги к свободе» участвует молдавский политолог, старший аналитик Центра «Новая Европа» Леонид Литра. И мы с ним обсуждаем то, как будет выглядеть Молдова в ближайшем будущем. Эту программу ведет Виталий Портников. Приднестровский вопрос. В 2017 году неожиданно активизировались попытки урегулирования со всех сторон. Причем со всех сторон даже молдавского политического спектра. Есть план правительства, то есть вот план Плохотнюка, есть план Додона. И есть очевидное нежелание властей Тирасполя ни один из этих планов воспринимать. Да? Ни план проевропейских сил, ни план пророссийских сил.
Я думаю, что не будет никакого регулирования в 2018 году. Во-первых, есть различия между видением правительства Плохотнюка. Плохотнюка, это, конечно, я не думаю, что он играет ключевую роль в этом плане. Правительство, я бы сказал, и президента. Они видят по-разному. Если президент склонен продвигать такие модели, как Козака-план, да, то есть федерализация, продление мандата для войск, российских войск на территории Приднестровья, Приднестровского региона и так далее, то в правительстве такого нет. И поэтому, если не будет согласованной модели, то они не смогут продвинуться. В Приднестровском регионе, конечно же, думают тоже, как выжить, потому что если в Молдове ситуация плохая, то в Приднестровском регионе еще хуже. И я думаю, что Молдова сможет, недавно были какие-то продвижки в плане переговоров, я думаю, что Молдова, если продолжит сотрудничество с Украиной на таком же уровне, как до сих пор это произошло, то шансы решить этот конфликт справедливо увеличивается, потому что в 2017 году был открыт первый совместный пункт контроля в Кучурган по Приднестровскому периметру молдавско-украинской границы. Есть усилия для того, чтобы возобновить железнодорожные сообщения в обход Приднестровского региона. Все эти моменты, конечно, не играют на пользу Приднестровского региона. А еще, если Молдова вдруг откажется от электроэнергии, которая поставляется от молдавского ГРЭС, которая получает газ почти бесплатно, да, то есть это спонсирование России Приднестровье де-факто, да, через поставки газа и не изымая плату за этот газ и засчитывая это как долг Молдовы, то есть вот если Молдова начнет покупать электроэнергию Украины, к примеру, как это было когда-то, и перестанет покупать электроэнергию в Молдавской ГРЭС, то есть и договороспособность Приднестровского региона изменится.
Говорил политолог, старший аналитик Центра «Новая Европа» Леонид Литра. Это был фрагмент программы «Дороги к свободе», который впервые выйдет в эфир в 16 часов по московскому времени в ближайшую субботу, 13 января. Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Министерство обороны Украины отвергает обвинения российского генерального штаба о якобы причастности Украины к атаке на российские базы в Сирии. В Киеве называют эти обвинения фейком и информационной атакой, чтобы прикрыть поставки оружия из России в аннексированный Крым и в Донбасс. Об этом заявила пресс-секретарь министра обороны Украины Виктория Кушнир. Накануне представитель российского генштаба генерал-майор Александр Новиков заявил, что взрывчатку, которая была использована для бомб, установленных на беспилотниках, невозможно создать в кустарных условиях, и что ее производят в нескольких странах, в том числе на Шосткинском заводе химических реактивов на Украине. Заур Дадаев, осужденный за убийство оппозиционера Бориса Немцова, переведен в колонию строгого режима для бывших работников правоохранительных органов в Иркутске. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на адвоката осужденного. Сообщник Дадаева Хамзат Бахаев был этапирован в колонию в городе Кирово-Чепецк. Информация о том, где отбывают наказание братья Анзор и Шадид Губашевы, на данный момент у стороны защиты нет. Еще один осужденный по делу об убийстве Немцова, Тимерлан Эскерханов, находится в Москве. В отношении него начался судебный процесс об оскорблении следователя. Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала директора подмосковного совхоза имени Ленина Павла Грудинина в качестве кандидата в президенты России. Грудинин подал документы в конце декабря. Он идет на выборы от КПРФ, хотя сам в этой партии не состоит. Штаб Павла Грудинина возглавит лидер коммунистов Геннадий Зюганов. Выборы президента России назначены на 18 марта. Слушайте программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сейчас у нас обзор публикаций в социальных сетях «Цитаты свободы». Блогеры обсуждают встречу Владимира Путина с руководителями российских средств массовой информации, состоявшуюся в редакции «Комсомольской правды». Слово автору обзора Ивану Беляеву.
Владимир Путин продолжает свою предвыборную кампанию. Она включает в себя много разных событий, много разных встреч. В четверг он встречался с главными редакторами российских СМИ. Было много любопытных вопросов. И главный редактор «Коммерсанта» Сергей Яковлев спросил у Путина про Алексея Навального и его недопуск к выборам. Путин пустился в пространный ответ, но, как это часто бывает, не стал упоминать имени и фамилии Алексея Навального. По этому поводу много шуток в социальных сетях, появляются карикатурные постеры с фамилиями вроде «Неназывальный». Тихон Зитко пишет у себя в Твиттере: «Как только Путин впервые произнесет фамилию Навального, в России наступит вечное лето, ну или вечная зима. Что-то ведь должно произойти, если это так сложно сделать». Сергей Талк: «Как только Путин произнесет слово «Навальный», петух пропоет три раза, уточка снесет яйцо, в яйце будет иголка, иголка сломается, и власть его закончится. Для него Навальный иголка в яйцах, поэтому он будет молчать до последнего, как бы ни было больно». Любопытен и сам ответ Путина. Дело в том, что Яковлев, задавая свой вопрос, упомянул о критике Вашингтона в связи с недопуском Навального на выборы. По мнению Путина, Вашингтон тем самым прокололся, потому что не заступался за других недопущенных кандидатов, а это говорит о том, что Навального продвигают американцы. По этому поводу тоже много реакций в сетях. Вот, например, твиттер Андрей Пятов: «Путин уже опустился до того, что объявил Навального ставленником США. Это уже уровень базарной бабы. Какие же мелкие людишки управляют нами?» Алексей Шаропаев: «Ну, на самом-то деле прокололись не американцы, прокололся Путин, объявив Навального американским агентом. Чего только не ляпнешь, чтобы попытаться хоть как-то дискредитировать реально опасного политического противника». Олег Козырев: «Китай прокололся, не критикуя Россию за выборы. Понятно, что Китай был бы рад, если бы Россия продолжала слабеть путинскими темпами». Но отметим, что многим неоднозначно показался сам вопрос Сергея Яковлева. а именно упоминание реакции Вашингтона в этом контексте. Вот, например, главный редактор «Хольтеру» Глеб Морев как подло сформулировал вопрос Путину Сергей Яковлев. А вот сам Алексей Навальный. Фу, какое же убогое ничтожество, главный редактор «Коммерсанта» со своим вопросом Путину. Омерзительный хауй. Я знаю, что многие журналисты «Коммерсанта» обижаются на меня, что я считаю газету продажной и убогой. Ну, типа, они помнят великие времена и поэтому считают себя приличными людьми. Просто обстоятельства такие. Да не обстоятельства, просто вы на самом деле работаете в продажной и убогой газете. Она уже много лет такая. «Слуги Усманова». Посмотрите правде в глаза и уходите. Екатерина Истомина. Редкий случай, полностью согласна с Алексеем. Он прав в том, что он думает про «Коммерсант». Сразу скажу, отработал там 15 лет и на свое мнение имею право. Хаос, цензура, подхалимство и жуть. Все остальное либо закрыли, либо изуродовали до неузнаваемости. Какой позор. Ну и Навальный собирает свою порцию критики за нетерпимость. Илья Ремеслов в Твиттере. Навальный назвал Яковлева омерзительным хауем, а газету продажной и убогой. А вы побольше хвалите этого хама. Когда тебя плюют люди со светлыми лицами, надо утираться и благодарить. Александр Черных. Если хочется работать в 2018 году в российском СМИ, то именно в таком, который не любит ни Кремль, ни оппозиция. Были еще любопытные моменты на этой встрече. Отвечая на один из вопросов, Владимир Путин назвал Ким Чен Ына грамотным и зрелым политиком. По этому поводу, например, Иван Павлов. Один грамотный и зрелый политик похвалил другого. А вот из Твиттера. Оба делают из своего народа быдло, трясут перед всем миром своей ядерной кнопкой и ненавидят Америку. Одного поля ягоды. Кирилл Шуликов. Как это комментировать, я не знаю. Для Путина успешный политик – это тот, у которого есть ядерная бомба. Как это часто бывает, много внимания привлекают не столько ответы Путина, сколько вопросы. Я уже говорил о вопросе Сергея Яковлева. А вот, например, такой одиозный журналист, как Дмитрий Киселев, спросил Путина о том, почему Петр Порошенко отдыхал на Мальдивских островах. Путин, надо сказать, от этого уклонился, сказав, что Порошенко человек богатый и может отдыхать там, где хочет. Вот как это комментирует журналист Владимир Фоломеев. Правительство все еще единственный европеец России. Если правильно подбирать союз собеседников, то так это и выглядит, да.
Автор сегодняшнего обзора «Цитаты свободы» Иван Беляев. Полностью этот обзор под заголовком «Прокол Путина» можно прочесть на нашем сайте в интернете. Его адрес www.svoboda.org. Продолжаем программу «Время свободы». Почему политика, по крайней мере, на время практически ушла из современной документалистики? О чем сегодня снимают кино молодые режиссеры-документалисты? Корреспондент телеканала «Настоящее время» Андрей Королев беседует на эту тему с руководителем творческой мастерской режиссура документального кино и документального театра в Высшей школе журналистики Высшей школы экономики в Москве Мариной Разбежкиной.
Что мы должны сейчас снимать? Должны ли мы снимать то, что происходит в той форме и тем языком, которым снимала, допустим, говорила Лени Рифеншталь? Или мы должны увидеть, что происходит поворот туда, и маркировать этот поворот, называть его другими словами и другим языком? Вот что? Что? Это на самом деле достаточно сложная вещь. Если мы будем снимать как Лени, пафос устройства, государственного устройства, мироустройства и так далее. Если этот пафос мы принимаем, то, наверное, мы можем снимать так, как Лени. Если мы его не принимаем, этот пафос, то у нас должен быть другой язык. Вы знаете, что сегодня, так как очень отличается 21 век от 20-го, и мне кажется, что такого поворота и другого языкового пространства в истории культуры не было. Мне кажется, что никогда так не менялось. И это связано с технологическим прогрессом. Когда мы имеем другие камеры, то есть возможность другого разговора, пластически другого разговора, то мы можем снять нечто противоположное тому, что снимала та же самая Лени Рифеншталь.
Может быть, это некий такой... Не знаю, можно ли это назвать социальным, но некий такой запрос общества на такое кино. Да? Документальное кино все больше и больше становится похоже на такой развернутый репортаж.
Нет, не могу согласиться я. Не могу с вами согласиться, потому что, допустим, студенты очень меняются. И вот студенты нынешнего курса совершенно никто не выразил желания снимать никаких акций протеста. Им это не интересно. Смотрите, в документалистике мы практически первые сняли фильм «Зима, уходи».
Да.
О том, что происходило перед выборами, да? Вот после этого выпускники, те, кто снимали «Зима, уходи», они сняли, тот же Аскольд Куров, допустим, снял «Процесс», Беата сняла два фильма о Украине. А сегодняшние студенты не выходят для этого на улицу. И вообще мало кто выходит для этого на улицу. Вы видели хорошее документальное кино, снятое сейчас про сейчас? Вот прямо про сейчас.
Нет, не видели.
Вот эта реальность для документалиста вдруг сегодня перестала быть актуальной. Она такая трудносуществующая, и в ней, видимо, нет той энергии, которая побуждает документалиста выйти на улицу с камерой. Я могу рассказать, про что сняли фильмы вот мои выпускники, которые только-только
да,
вышли.
Да, это интересно, да.
Только-только вышли. Блестящее кино, одно из лучших вообще снятых за десятилетнее существование школы. Это фильм Саши Элькана про 20-летних пацанов, не имеющих никакого отношения ни к какой политике и ни к какой общественной жизни. Это их маленькая частная 20-летняя жизнь, которая происходит просто на краю пропасти. Она даже буквально на краю пропасти, допустим, один все время любит ходить по перилам мостов. Он очень легко это делает, передвигаясь по перилам мостов, испытывая невероятный кайф не от протеста, а от самого движения. И они все время движутся. Они движутся то на досках, то на роликах. Они курят наркотики, курят травку, их увлекают девочки. Они все время в этом почти смертельном движении. Это совершенно невероятный фильм не о плохих мальчиках, как можно маркировать с точки зрения старого взгляда, да, моралистов. Они еще ругаются матом постоянно. Это практически язык, на котором они разговаривают. А это речь о какой-то невероятной трагедии 20 лет. Вне зависимости от того, это вот такие мальчики, или это мальчики, которые читают Юнга, условно, да, или что-то такое серьезное. Это все равно трагедия 20-летних. Вот эта трагедия 20-летних снята так близко, мне иногда кажется, что Саша снимал просто изнутри, из кишок этих мальчиков. Он сам тоже часто на роликах, он блестяще владеет камерой. Я никогда не видела такой камеры, такой оптики в документальном кино. Это очень высокий класс документального кино на самом деле. Но его интересуют эти 20-летние мальчишки, которые заняты только собой, только своими страстями. Их совсем не интересует общественная жизнь. Она где-то есть, но для них ее не существует. Вот это лучший фильм, и мы сейчас просто думаем, как с ним работать, потому что во всех отношениях вот он очень сложный. И я понимаю, что мы опять получим обвинение в аморализме. И есть фильм о том, как бригада рабочих в Украине, просто студент живет там, поэтому он снимает. В течение часа времени на экране добывают металл. Они живут этим, что они добывают металл. Они его из какого-то старого производственного корпуса, и эта бригада снимает оттуда всякие металлические штучки. Очень рискую собой, потому что они явно не монтажники-высотники, это просто мужики, которым надо заработать деньги.
Это то, что в 90-е годы называлось вторчики, вторчерами.
Вторчики, но это небезопасные вторчики. Да. Условно, как если бы сейчас там на 20-этажный корпус вот залезли люди без всякой страховки и стали пытаться снимать балконы и так далее. Это разрушенная территория, это ощущение, что это люди на Марсе, и все это происходит в межпланетном пространстве, там совершенно невероятные пейзажи, вот этой степи открываются с этого здания, которое они освобождают от железа. Я даже не знаю, о чем это кино, но оно очень мощное, оно очень сильно действует на самом деле, это кино. Опять никакой политики в этом фильме нет.
Как ваши студенты находят вот эти человеческие истории? И вот вы, как педагог, расставляете какие-то маркеры?
У нас свои программы придуманные, и мы каждый раз работаем со студентами и когда они выбирают героя, то подключаются практически все преподаватели. Самое сложное, когда герой вот такой традиционный, ну, условно, бабушка или бомж. Да, это традиционные герои, которые для меня очень сложные герои, потому что очень важно поглядеть на героя или найти такого героя, вне зависимости от той социальной категории, в которой они существуют. В социальном пространстве, как ты можешь посмотреть на них по-другому? Не так, как это сделали уже перед тобой 20 режиссеров. Вот блестящая картина, я ее очень люблю, хотя она сделана не нашим выпускником, Русланом Федотовым, «Песни для кита». Руслан закончил Московскую школу нового документального кино. Он увидел эту женщину, бомжиху, у которой не было крыши над головой, он провел с ней какое-то время. И я поняла, что это абсолютно блестящая героиня, потому что она совершенно нетривиально проживает свою жизнь как человек, маркированный как бомжиха. Да? Она не дает нам возможности ее жалеть. Она настолько эмоционально мощно существует в этом мире, что эта эмоциональность и радость ее настолько заразительно, что у тебя даже не возникает мысль, что ей негде ночевать, что вот вообще-то каждый раз она ищет новую крышу над головой, а та крыша, которую на время она нашла на чердаке какого-то дома, жители закрыли вход на этот чердак, чтобы не видеть, не слышать и не нюхать бомжей. И вот эта способность жить, невзирая на весь социум, который вроде противостоит вообще желанию человека жить самому. Очень часто, когда мы хотим оказать помощь, а нас об этом не просит, мне кажется, что мы занимаемся абсолютным насилием по отношению к человеку. Потому что это наше представление о том, как он должен жить, а у него совсем другие представления о том, как он должен жить, хочет жить. И только если ему нужна помощь, если он ее просит, то мы должны вступать с ним в какие-то отношения.
Как много автора должно быть в документальном кино? Я поясню, почему этот вопрос возникает. У нас, я тут стал участником нашей внутренней дискуссии о картине «Виаты Бубенец. Полет пули», показанной на минувшем арт-док-фесте и обросшей скандальной историей. Я когда смотрел эту картину, мне показалось, что это фильм о Виате Бубенец. Вот когда я смотрю вашу ученицу Леру Гай-Германику, мне кажется, ну, за исключением, может быть, этого сериала «Школа», но все ее кино – это о ней самой.
Этот вопрос, наверное, не очень простой, да, и мы вряд ли сейчас, я вот вам отвечу, да, нет.
Ну, какое-то первое впечатление, хотя у вас не может быть первого впечатления, все-таки она ваша ученица.
У меня не первое впечатление, да. Я видела этот фильм, естественно, до того, как он был показан. Вы понимаете, вообще в любом, что мы делаем, есть мы. Очень сложно предположить, что нас вообще нет в неком акте, особенно творческом акте. В любом творческом акте есть условно художник, я не люблю этого слова, и мы это слово исключили из своего арсенала. Мы вообще исключаем какие-то слова, когда приходят студенты, потому что оно, к сожалению, слишком часто означает не то, о чем бы я хотела говорить сегодня, да? Но о человеке, который разговаривает о реальности. В любом сейчас есть вы, и сейчас есть я в нашем разговоре. То же самое в кино. Когда я смотрю кино, даже, казалось бы, очень далекое, где, как кажется, нет автора, да? Автор есть всегда, и я вижу, что это за автор, и что он из себя представляет. У меня наметан глаз на автора. Мы всегда предлагаем себя. Мы предлагаем себя в любом высказывании. Беата себя тоже предлагает. Лера себя тоже предлагает. Они осваивают некий мир, предлагая этот мир через реальность, которую они снимают. Мне кажется, если речь о Беате. Беата сняла очень мощный фильм о войне и о человеке на войне. Этот человек не только эти мужики из Айдара, не только этот парень, попавший в заварушку, но и человек, который держит камеру. Вот все они герои этого фильма. И Беата здесь не главный герой, но она герой наравне со всеми.
С руководителем творческой мастерской режиссуры документального кино и документального театра в Высшей школе экономики в Москве Мариной Разбежкиной беседовал корреспондент телеканала «Настоящее время» Андрей Королев. А в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Эта программа впервые вышла в эфир 10 января 1998 года.
В эфире Нью-Йоркская студия «Радио Свобода». Вы слушаете очерк «Последнее советское поколение», входящий в литературно-мемуарный цикл Александра Генниса «Довлатов и окрестности».
У микрофона Александр Геннис. Серия радиоочерков, которую я хочу представить слушателям, была задумана уже несколько лет назад. Давно было готово заглавие, использующее титул замечательной монографии Ивана Аксенова «Пикассо и окрестности». Предрешен был и тот свободный жанр филологического романа, в котором написана моя любимая русская проза, от мандельштамовского разговора о Данте до прогулок с Пушкиным Синявского. Но, что особенно важно, сама собой сформулировалась центральная тема – исповедь последнего советского поколения, голосом которого стал Сергей Довлатов. Тут, однако, необходимо затормозить повествование и пуститься в недлинные объяснения. Когда я оглядываюсь в недалекое, но все-таки уже и не близкое прошлое, мне кажется, что у нас в Нью-Йорке в 80-е годы произошло что-то важное. Тогда так не казалось. Жизнь как жизнь. Но сегодня, с расстояния удвоенного и утроенного густотой исторических событий, в этом прошлом открывается определенный и немаловажный смысл. Так получилось, что тогда в нью-йоркской редакции «Радио Свобода» собралась группа русских литераторов, у которых полустихийно, полусознательно сформулировалась исторически важная мысль. Вернее, сказать даже не мысль, а мироощущение, предвосхитившее или, во всяком случае, созвучное тому духу времени, которое сейчас установилось у нас в Отечестве. Не зря мне так часто кажется, что постсоветская жизнь складывается по сценарию, опробованному на нас Америкой. Суть этой не столько политической, сколько жизненной установки сводилась к тому, чтобы разрушить систему навязанных нам оппозиций, вроде социализм-капитализм. Вместо этого мы исповедовали очень простой тезис. Советскому режиму противостоит не антисоветский режим, а жизнь во всей ее сложности, глубине и непредсказуемости. Вместо того, чтобы спорить с советской властью на ее условиях, мы предложили свои. Смотреть на мир без доктринерских очков. Говорить о жизни вне идей и концепций. Довлатов не был ни родоначальником, ни вождем, ни идеологом, ни философом, ни даже самым красноречивым защитником этой практики. Он просто был ее воплощением. Самая яркая фигура у нас на «Радио Свобода», он стал знаменем и именем перемен, которые готовились и осуществлялись тесной группой единомышленников в начале 80-х годов, собравшихся по нашему, ставшему известному в России, нью-йоркскому адресу. Бродвей, 1775. Вот обо всем этом я и хочу рассказать. Сегодня мемуары пишет и стар, и млад. Повсюду идет охота на невымышленную реальность. У всех горячка памяти. Наверное, неуверенность в прошлом – реакция на гибель режима. В одночасье все важное стало неважным. Обесценились слова и должности. Главный советский поэт в новой жизни стал куроводом. Точно как последний римский император, если верить Дюренмату. Воронка, оставшаяся на месте исчезнувшей страны, втягивает в себя все окружающее. Не желающие разделить судьбу государства, пишут мемуары, чтобы от него отмежеваться. Неудивительно, что лучше это удается тем, кто к нему не примазывался. Гордый своей маргинальностью мемуарист пишет хронику обочины. Раньше мемуары писали, чтобы оценить прошлое. Теперь, чтобы убедиться, оно было. Удостовериться в том, что у нас была история, своя, а не общая. Я родился в феврале 53-го. Свидетельство о рождении датировано 5 марта. ЗАГСы в этот день работали, а смерти Сталина сообщили позже. Советская власть появилась за 36 лет до моего рождения и закончилась через 36, с падением Берлинской стены. Угодив в самую середину эпохи, я чувствую себя не столько свидетелем истории, сколько беженцем из нее. В моей жизни все события частные. Я не могу вспомнить ничего значительного, только незначительное, что и дает мне смелость вспоминать. Эти очерки начались дождливым майским днем в Петербурге. Я сидел в редакции «Звезды» и рассказывал о Довлатове. К таким расспросам я уже давно привык. Не могу понять только одного. Почему Довлатова изучают исключительно красивые и рослые словистки? Ладно, канадка, пусть француженка. Но когда в Токио меня допрашивала японка баскетбольного роста, я уже всерьез поразился мужскому обаянию Сергея, витающему над его страницами. Так или иначе, мое петербургское интервью плавно катилось к исполненному, как положено, сдержанной скорби финалу. За это время к дождю за окном прибавился град и даже хлопья снега. Неожиданно в комнате появилась промокшая женщина с хозяйственной сумкой. Оказалась Афеня. Она обходила окрестные конторы, предлагая свой товар – импортные солнечные очки. В этом была как раз та степень обыденного абсурда, которая служила отправной точкой в довлатовской прозе. Дебютировал в печати мемуарами. Когда я прочел «Невидимую книгу» впервые, мне показалось, что в литературе стало тесно от незнакомых звезд. Выросший в провинциальной Риге, где литературная среда исчерпывалась автором лирического романа о внедрении передовых методов производства, я завидовал Довлатову, как Д'Артаньян трем мушкетерам. Мир, в который дал заглянуть Сергей, был так набит литературой, юмором и пьянством, что не оставлял места для всего остального. Он был прекрасен, потому что казался скроенным по нашей мерке. Через год после смерти Довлатова я участвовал в посвященном ему вечере в Ленинграде. Для меня все, кто собрался на сцене, пришли туда из «Невидимой книги». Кубистический Арьев, гутоперчивый Уфлинд, медальный Попов, Сергей Вольф, списанный Оль Грека. У Довлатова фигурировал даже зал Дома Союза писателей имени Маяковского. Последний запомнился мне больше всех. Памятник поэту занимал весь гардероб. С тех пор многие из друзей Довлатова стали моими приятелями. Но, перечитывая «Невидимую книгу», я не могу отделаться от впечатления подлинного в этих мемуарах только фамилии героев. Друзья Сергея были, правда, людьми замечательными, только на свои портреты они походили не больше, чем мультипликационные герои на угловатых персонажей кукольных фильмов. В жизни им недоставало того беглого лаконизма, который придало им довлатовское перо. В исполнении Довлатова все они, блестящие, остроумные, одержимые художественными безумствами, выглядели крупнее и интереснее примостившегося с краю автора. Сергей сознательно пропускал их вперед. Выведя друзей на авансцену, Довлатов изображал их тем сверхкрупным планом, который ломает масштаб, коверкает перспективу и деформирует облик, делая привычное странным. Вот так на японской гравюре художник сажает у самой рамы громадную бабочку, чтобы показать в растворе ее крыльев крохотную Фудзияму. Как она, Довлатов маячил на заднике своих мемуаров. О себе Сергей рассказывал пунктиром, перемежая свою историю яркими, как переводные картинки, сценками богемной жизни. В этом было не столько смирение, сколько чутье. Перемешиваясь с другими, Довлатов вписывался в изящный узор. Свою писательскую биографию он не вышивал, а ткал, как ковер. Входя в литературу, Довлатов обеспечивал себя хорошей компанией. Умирают писатели поодиночке, рождаются вместе. Поколение — это квант литературной истории, который может развиваться только скачками. В словесности всякая преемственность прерывистая. Смена поколений происходит рывком. Накопившиеся противоречия в интонациях концентрируются до того предела, за которым и спорить не о чем. Однако, поскольку размежевание происходит в одной среде, другую, как написано у Довлатова, они бы не то что в литературу, в автобус не пустили, то и осознать происшедшую перемену так же трудно, как увидеть себя со всех сторон сразу. Для этого нужны другие. Поколение как субботник, оно реализуется в массе. Меняется не индивидуальный стиль, а коллективные ценности, этические приоритеты, ритуалы, реакция на окружающее, само окружающее. Но этого мало. Как всякий бунт детей против отцов, разрыв с предыдущим поколением не только мучителен, но и бесполезен до тех пор, пока он не завершится появлением нового поколения. Чтобы это произошло, нужен центр конденсации. Как магнит в броуновском движении железных стружек, он обнаруживает структуру и порядок в хаосе дружеского общения. 20 лет спустя Валерий Попов сказал: «Довлатов назначил нас поколением. Удача, судьба и история сделали это поколение последним советским поколением».
Это была часть первая филологического романа Александра Генниса «Довлатов и окрестности». Впервые эта программа вышла в эфир 20 лет назад, 10 января 1998 года. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня пятница, 12 января. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до понедельника.